В Грибневе. Знакомство с Володей. Когда я усердно трудилась у Эгертов на огороде, меня заметил их сосед, отец Борис. Он знал моего папу и говорил ему: «Поберегите Наташу, у меня сын в армии, и когда он вернется, мы их сосватаем». У отца Бориса был единственный сын Глеб, и отец собирался передавать ему в наследство свой красивый богатый дом, огромный участок с садом, двор с коровой, гусями, курами, в общем, все свое хозяйство. Отец Борис приносил мне молоко в банках, разговаривал со мной, хвалил своего сына. Он говорил: «Мой сын в Алма-Ате. Мы устроили его туда преподавателем военное училище. Туда бомбы не упадут, туда немецкие самолеты не долетят. Глебушка наш замечательный, отвечает нам на наши письма. Жена ему писала, что невесту ему уже присмотрела». А Глеб ответил: «Война кончится, я вернусь домой, и все, мамочка, будет по-твоему». Однако Глебу стало стыдно отсиживаться в далеком тылу. В училище поступали инвалиды войны, контуженные, раненые, которые свою молодую жизнь не пожалели отдать за спасение Родины. А Глеб еще пороху не нюхал, поэтому стыдился смотреть им в глаза. И вот Глеб по собственному желанию попросился в действующие войска, подал об этом заявление и вскоре был зачислен в часть, которая отправлялась освобождать Киев от немцев. В своем последнем письме Глеб сообщал родителям, что едет в поезде в киевском направлении. Родители были в ужасе, но крепко надеялись на Божие милосердие, молились. Матери приснился сон, из которого они решили, что Глеб желает, чтобы отец принял священнический сан. Отец Борис окончил семинарию еще до революции, а потом, во время гонений на церковь, работал преподавателем математики. В годы войны, когда советская власть стала разрешать открывать храмы, Борис Андреевич без труда получил сан священника и приход. На ласковые речи отца Бориса я отвечала улыбкой, а папа благодарил за честь. Но ведь Глеба-то мы совершенно не знали, а потому могли только лишь сочувствовать одиноким родителям. В то, что Глеб вернется, я не верила, потому что от него давно уже не было писем. Но надежду родителей нельзя было не поддерживать. Они ею жили. Заметив, что я хожу с этюдником писать пейзажи, отец Борис сказал как-то: «Я служу в великолепном храме, который находится недалеко отсюда, в селе Грибнево. А природа там дивной красоты, не то что у нас в Валентиновке, где одни просеки да лес. А в Грибневе огромный пруд с островами, старинное барское имение с башнями, аркой, оградой. Там тебе, Наташа, было бы что порисовать». Я обещала приехать к отцу Борису на приход. Весной 1946 года я впервые приехала в Грибнево. Я была поражена красотой местности и решила снять себе комнатку на июль и август, то есть на время каникул в Строгановке. Отец Борис указал мне на избушку, в которой жила бабушка с внучкой-сиротой. Ее отец еще не демобилизовался, мать умерла, осталась девочка 12 лет и бабушка, которые очень нуждались. Они охотно пустили меня в комнатушку, из окон которой открывался чудесный вид на остров и Шишкину гору. Папа меня проводил, неся тяжелый чемодан с вещами и съестными припасами на лето. После пыльной, шумной Москвы общество студентов, знакомых, полная тишина и безлюдье. Я как в рай попала. Девочка убегала на день к родным или подругам, бабушка топила русскую печь, потом спала. А я с этюдником через плечо выбирала себе красивые места и писала их маслом с таким вдохновением, что они нравились даже моей маме, которая с недоверием относилась к моим дарованиям. Полил дождь. В слободу, где я жила, донесся звон колокола из храма. Накинув пальто и надев панаму широкими полями, я побежала в храм. Тут я быстро добегу. Минут за 8-10, не успею промокнуть, решила я. Храм был еще совсем пустой, когда я вбежала туда, вся мокрая от дождя. Сняв шляпу и пальто, я стала стряхивать на пол капли влаги. Но вот левая дверь в алтарь открылась. Самвона быстрым легким шагом шел ко мне юноша. Я застыла с мокрыми вещами в руках, а юноша, проходя мимо, слегка кивнул головой и сказал «Здравствуйте». Взгляд его приветливый и веселый, как стрела из сказки, пронзил мое сердце. А было то под праздник Владимирской Божией Матери, моей покровительницы, так как в день этой иконы я родилась. От отца Бориса я узнала, что тот молодой человек – псаломщик. Он только что демобилизовался из армии, что живет он рядом с храмом, службу знает прекрасно от отца, который служил здесь 30 лет в сане дьякона, пока не был арестован и умер в тюрьме. Только тогда я узнала, что можно было бы рукоположить псаломщика в диакона, если бы он был женат. Но Володя на девушек и не смотрит. «Слишком скромный, стеснительный», — говорил отец Борис. Это подтверждала и его солидная супруга-матушка, мечтавшая видеть меня своей снохой. А у меня появилась мысль. Хоть я и мечтаю попасть куда-нибудь в монастырь, но мама об этом и слушать не хочет, а без благословения родителей нельзя. А вот пожертвовать своим девством, чтобы открыть дорогу к престолу Божьему человеку, на это я бы согласилась. Понятно, что в храм меня теперь тянуло как магнитом, и я не пропускала уже церковных служб. А вслед за Владимирской была субботняя служба, потом воскресная, а потом Тихвинской иконы Божией Матери, на которую в Гребнёве тоже объявили службу. Опять лил дождь. Опять церковь была пуста, пришло только с десяток старушек, а кто помоложе, пошли в соседний приход километров за 20, где был престольный праздник. На клиросе пел один Володя, а маленькая сгорбленная старушка вышла читать шестопсалмие. Дождь, гром, тучи ходят, в храме темно. Стала старушка перелистывать страничку, свеча у нее в руке погасла, книга захлопнулась. Негромкое ее чтение прекратилось. Володя спустился с амвона, зажег свечу, открыл книгу, и бабушка продолжила чтение. В московских храмах такого перерыва в богослужении я не встречала. Вечером, обсуждая с отцом Борисом службу, я сказала, «Я бы тоже смогла читать шестопсалмие». «Хорошо», — сказал отец Борис, — «приходи на клирос». И вот я уже стою рядом с Володей, который открывает мне часослов, а сердце мое ликует.